Микрофона Виктор Айзунков в эфире «Час книги». Сегодня мы будем обсуждать книгу известного петербургского писателя, аналитика Андрея Столярова «Освобожденный Эдем». Книга появилась на свет в конце прошлого года. К этому приложили руку, если так можно выразиться, сразу три издательства. Издательство «Аст», издательство «Хранители», издательство «Терра Фантастика». Эта книга посвящена, в общих словах, если говорить, будущему человечества. Петербургской студии «Радио Свобода» автор книги «Освобожденный Эдем» писатель Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор Санкт-Петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я первый вопрос, Андрей, к вам такой. Во-первых, о названии. Почему «Освобожденный Эдем»? Как вы это можете сказать?
Вы знаете, в европейском сознании ведь очень долго будущее представлялось неким раем. Это концепт, ну, скажем так, эпохи Возрождения, Просвещения, ну, и уже нового времени. Вот когда наука освоит, достигнет небывалых высот, когда разовьется техника, и человечество созреет, оно построит рай на земле, построит Эдем. Вот будущее воспринималось как Эдем. Потом, когда начались глобальные угрозы, то возник, знаете, даже вот сейчас, но особенно ясен, возник некий панический, иррациональный страх перед будущим. Стало понятно, что мы с будущим не справляемся, что это нечто такое грозное, что может погубить все человечество. Поэтому будущего стали бояться. Так вот, хотелось бы освободить, по крайней мере, в своей книге я это пытался сделать, хотелось бы освободить будущее и от излишних иллюзий, и от излишних страхов. Посмотреть, что есть будущее на самом деле. Вот это освобожденный Эдем. Что он собой представляет?
Андрей, в первых главах вашей книги вы определяете последовательность исторических периодов человеческой цивилизации. Пусть несколько условно, но необходимо для дальнейшего понимания того, перед чем оказалось человечество сегодня. Вот могли бы вы сформулировать эти периоды и в какой-то степени описать вот то, что вы изложили в своей книге?
Вы знаете, я думаю, что к будущему эти периоды особого отношения не имеют. Здесь важно только то, что вот эти действительно крупные исторические фазы, они существуют. И что еще важнее, переход между этими фазами, ну, например, между античностью там, и средневековьем, или между, скажем, уже средневековым и нашим временем, представляет собой, как правило, представляет собой цивилизационную катастрофу. То есть весь старый мир разваливается, и на его обломках возникает новый мир. Вот сейчас, почему это важно? Сейчас мы тоже находимся в таком переходном периоде. У нас транзитное состояние, как начали говорить. Мы переходим от индустриализма к постиндустриализму, который постепенно начинают называть когнитивной фазой развития, обществом знаний. Будет этот переход катастрофой или нет? Вот предстанет будущее перед нами в качестве такого глобального катаклизма, или нам все же удастся найти способы управлять этими катастрофическими изменениями, которые уже начались?
Николай, вы согласны, да, с какой-то доктором?
Да, я согласен с тем, что говорит Андрей, но я бы хотел два слова на некоторое уточнение. Оно связано и с тем, что у Андрея в книге, и с тем, что так или иначе приходится сейчас с этим работать, по некоторыми любопытными позициями подобного, как говорит Андрей, транзитного перехода. Смысл очень простой, что, например, в той концепции, которая, так сказать, там, близка мне, существуют три версии возможного перехода для будущего. Это, соответственно, то, что назвал Андрей, это волшебная ситуация, когда мы действительно решаем все поставленные индустриальные фазы задачи и состояние еще более того, более-менее так управляемо это произвести. Это когнитивный мир. Общество знаний, общество, так сказать, информационного, грамотного манипулирования, пользования, движения. Слово «манипулирование» бояться не будем. Вот. Вторая версия – это так называемый постиндустриальный мир, как сейчас его называют. Это есть некоторое волшебное состояние постоянных нарастающих индексов, да, в современном индустриальном мире. Хорошо продлить его максимально подольше. То есть это так называемое оттягивание фазовой катастрофы. И третья версия, когда мы уже не можем ничего больше оттягивать, поскольку наша цивилизация, она европейская, евроатлантическая, она, так сказать, облигатно-кредитная, такое сочетание, да, то есть всегда все время взаймы у будущего, априори. Вот. То есть взято столько, что отдать уже не удается. Вот. И по этому поводу возможен вариант другого – деструкции индустриальной фазы. И отход, откат на некоторые, так сказать, предыдущие позиции. При этом социальный уклад может взять элементы того, что уже было, например, в элементах Средневековья, а, допустим, автоматическое оружие, ракеты и так далее могут остаться от индустрии, включая элементы образа жизни текущего, в котором мы существуем. И тем самым мы получаем такой неофеодальный путь развития. Вот, собственно, только на уточнение этой позиции.
Да-да, есть такая версия нового феодализма. Они, во-первых, писал уже довольно давно, писал Бердяев о новом феодализме, но более грамотно об этом писал Роберт Векья. Его цитирует Умберто Эко в своем книге, в своей статье о новом Средневековье. О том, что наша цивилизация, об этом в книге я тоже пишу, что наша цивилизация сейчас достигла, накопила такое количество сложностей, с которыми просто не может справиться. Это называется пределом сложностей или избыточной структурности цивилизации. Слишком много всего. Ну, например, техника, техносфера. Вся совокупность техники. Ее стало так много, она стала настолько сложной и настолько быстродействующей, и пересечения технические стали настолько плотными, что человек за ними просто не успевает. Отсюда нарастающий вал техногенных катастроф. Кстати, секундочку, вот реперную точку мы перешли где-то в 60-х годах прошлого века. До этого техника ошибалась, ломалась чаще, чем человек. И поэтому главным вопросом было поднять надежность техники. А вот сейчас человек от нее отстает. И отсюда весь этот вал, который на нас катится, и под которым я не уверен, что мы сумеем выжить.
Ну, вы в своей книге обратили еще и внимание на сложность, например, государственной бюрократической системы, которая совершенно не может функционировать в том виде, в котором она сейчас существует. Это тоже одна из таких же проблем.
Да, это вторая сторона так называемого предела сложности, потому что сложность накапливается не только в технике, она накапливается, конечно, и в социальной организации общества. Общество действительно, особенно западное общество, и наше тоже стало настолько сложным, что оно практически не может функционировать. Вот, вы знаете, в свое время мы вообще не совсем верно иногда... Нет, я даже немножко не так скажу. Какова, собственно, фундаментальная характеристика будущего? Так вот, фундаментальная характеристика будущего заключается в том, что оно всегда не такое, как мы его себе представляем. Обычно под будущим подразумевают продолженное настоящее. Вот берутся имеющиеся тенденции, экстраполируются на какое-то время вперед, масштабируют их немножко и считают, что это будет будущее. Это не так. Будущее всегда ортогонально, оно перпендикулярно настоящему. Это принципиальная новизна, это то, чего не было. И поэтому, когда мы оперируем с будущим, а надо заметить, что мы уже живем в будущем, так вот, когда мы оперируем с будущим, есть уже совсем другие законы, не те, что раньше. А теперь я возвращаюсь к вашему вопросу о социальной сложности. А вы знаете, мы, по-моему, вот, поскольку мы не совсем верно понимаем, что такое будущее, мы неправильно к нему подходим. Мы полагаем, что правовое гражданское общество Запада – это тот идеал, к которому нужно стремиться. Но дело в том, что западное общество перестало быть правовым и гражданским, оно превратилось в так называемое юридическое общество. Вот помните, социализм пытался все регулировать с помощью государственных постановлений. Западное общество пыталось регулировать все с помощью законов. Вот это две крайности. Невозможно вот это многомерное бытие отрегулировать полностью с помощью законов. Нельзя придумать закон на каждый случай. Но Запад пытается это делать. Отсюда невероятное количество законов, которые противоречат друг другу, которые невозможно выполнить. Невозможно исполнить один закон, не нарушив два других. Отсюда колоссальных размеров громоздкая судебная система Запада, где процессы длятся годами и стоит бешеных денег, где возникает целая куча, знаете, целая армия социальных навигаторов, без которых человек не может жить. Хочешь продать дом? нанимай юриста, плати ему бог знает сколько. Понимаете, вот хочешь там что-то сделать, неважно, поменять квартиру там, или добиться чего-то в здравоохранении, или еще что-нибудь, шагу нельзя сделать, чтобы не обойтись без юриста. Вот эти вот, вот это жуткие джунгли законодательные, они просто душат человека. И мы попадаем в ситуацию, когда нормальному человеку, перед нормальным человеком стоит выбор. Либо он продирается через эти джунгли, вот, тратя на это все время и силы, либо он находит какие-то обходные нелегальные пути.
Пожалуйста, Николай.
Да, я, собственно говоря, как раз и хотел немножко указать, о чем говорил Андрей. Мне очень понравилась его фраза, которую он произнес, что мы уже живем в будущем. Это правда. То есть, потому что, например, когда в конце 70-х, 80-х годах пошел резкий скачок развития информационных технологий, то тем самым мы уже вошли в некоторую зону будущего. Причем получилось так. У нас есть старомодные правовые представления, мифологемы, старомодные технологические, административные, аппаратные системы. И тут на все это сверху ложится совершенно новый мир в виде информационного мира. Информационных технологий, которые проводят все эти операции значительно быстрее, значительно более эффективно. Возникают апологеты, значительно более молодые по сравнению с хранителями предыдущих устоев и традиций. Вот. И они легко и просто обходят многие препоны, правила, законы по одной простой причине, что для них это не составляет никакого труда. И тоже, собственно говоря, вот эта вся картинка, она легла на юридическую систему, она легла на административную систему и она легла на финансовую систему.
Просто это кризис управления, на самом
деле. Конечно, да, совершенно верно. Маленький примерчик из текущей реальности.
Да-да.
Если позволите, да. Вот. Маленький примерчик, это известная, так сказать, история с знаменитым торрент-сайтом Pirate Bay, «Пиратская бухта». Назывался, называется он так, «Пиратская бухта наносит ответный удар». Картинка такая. Ребята продавали нелегальную продукцию, защищенную авторскими правами во многих странах, продавали ее бесплатно. Или же, формально говоря, реализовывали через обменные системы. Даже по этому поводу они оказались у себя на родине под судебным иском. Произошел суд, им присудили 1 000 000 евро штрафа и год тюрьмы всем участникам это. Вначале отказавшись от попыток, ну, сказать, сделать эту операцию, сказать, чтобы мы умерли, в конце концов сказали, ладно, окей, мы заплатим 1 000 000 евро. И обратились ко всем участникам сообщества, давайте спасем
саму концепцию.
Да, да, спасем, сказать, это нашу любимую, сказать, зону, нашу любимую пиратскую бухту. И, значит, каждый из участников сообщества отправил на банк юридической компании выигрыша дела по 1 кроне. Первые 1000 транзакций проходят легко и просто в режиме того, что они просто зачисляются на счет. Каждая последующая транзакция по законам страны, да, подвержена, независимо от объема этой транзакции, налогу в размере 2 крон. Арифметика понятна? Вот вам, они выполнили закон. Закон не способен работать в тех условиях, в которых имеет место быть. Как итог, юридическая компания потеряет сумму посчитать самостоятельно.
Вот. Да,
такой, это просто, да, как, да, как пример, сказать, это, как работают, сказать, это, текущие механизмы.
Но хорошо, да. Вот я еще хотел попросить вас, Андрей, вы выделили в самом начале своей книги «Локусы будущего». Вот поясните, что это значит.
Вы знаете, вот будущее не только перпендикулярно настоящему, но оно еще...
Компланарно.
Нет, оно не компланарно. Компланарность – это когда две реальности вообще не пересекаются. Но будущее на самом деле вот как раз присутствует в настоящем. Это вторая его фундаментальная черта. Но присутствует оно не как сформированное явление, а как некие, знаете, такие вот мелкие зарождения. Мы их называем инновационными локусами или локусами будущего. Вот в этих локусах, в мелких очагах, и из них и вырастает будущее. И сложность здесь, конечно, заключается в следующем. Вот эта вечная проблема, вот громкое настоящее, которое мы знаем, и которое мы видим, к которому мы привыкли, и тихое будущее, которое сквозь него прорастает, и которое нам, как правило, в первый период его появления незаметно. Вот очень трудно выделить локусы будущего из настоящего. они нам становятся понятны только тогда, когда превращаются уже в крупные направления. Их называют трендами. Ну, тренды сейчас слово дискредитированное. Хотя надо сказать, что дискредитировали его политологи, которые заимствовали его именно в футурологии. Вот эти громадные цивилизационные направления, превращающие настоящее в будущее, это вот и есть тренды. А они вырастают из мельчайших локусов. Ну, в качестве локусов можно привести все, что угодно. Например, ну, такой совершенно незаметный локус, как вот человек въезжает в город на ослике. Произошло 2000 лет назад, как вы знаете. Никто не ожидал, что из этого возникнет христианская цивилизация. Вот совершенно... Ну, или вот, например, скажем, первые польские забастовки. Никто не ожидал, что они будут локусом крушения социализма.
Это из истории. А вот легализация, например, гендерных маргиналов, о которых вы пишете.
А, да. Ну, это своего рода тоже локус будущего, но он уже тот локус, который вырос в самостоятельный тренд. Дело в том, что будущее сейчас присутствует в настоящем уже не только как микроскопические явления, а именно в качестве громадных феноменов, которые сейчас деформируют настоящее. И в частности, один из таких феноменов, один из таких трендов – это вот расслоение человека. Это очень любопытная ситуация. Дело в том, что впервые, пожалуй, в истории начинается, вернее, возобновляется антропогенез, то есть развитие человека. Ну, в свое время развитие человека было остановлено, причем остановлено искусственно. Остановлено было социумом, просто потому что любое развитие или продвижение вперед, биологическое продвижение вперед предполагает мутации. Мутация рассматривается как уродство, отклонение от нормы. Это отклонение уродства может быть перспективным, может быть негативным. В животном мире так это все и осталось. А вот в социальном мире, как только возник социум, он начал отбраковывать уродов. Понимаете, вот человек в социуме, в средневековом, например, социуме, христианском социуме, мог существовать нормально, если он потерял в бою руку. Такие случаи известны, конечно. Но если он родился 6 пальцами, это уже происки дьявола. И вот люди, обладавшие необычными способностями или какими-то явными отклонениями, из социума исторгались на периферию. Они становились маргиналами, нищими, или их просто уничтожали. Поэтому процесс эволюции человека был остановлен. Вот сейчас он возобновился. Совершенно неожиданно. И причиной возобновления является либерализм, который поставил права человека выше прав государства. Социум перестал нормировать человека. Единственное правило, то есть живи как хочешь, но единственное правило – не мешай другим. Кстати, это правило утвердили молодежные революции конца 60-х годов, которые, помните, тогда студенты восставали по всей Европе, в США, даже в Азии. Вот тогда они утвердили самые экзотические стратегии бытия, вот эти коммуны. Коммуны хиппи или там, они по-разному назывались совершенно. Но тогда стало понятно, что права меньшинства – должны присутствовать в обществе точно так же, как и права большинства. Вот эти меньшинства утвердили другой образ жизни, в том числе и другую гендерную ориентацию. Она стала легальной.
Да, я слышал мнение известного футуролога Сергея Переслегина, который сказал, что он ожидает в ближайшие годы, ну, в ближайшее время рождения детей с совершенно фантастическими способностями умственными, да? Но все-таки, Николай, тогда с другой стороны, у меня к вам такой вопрос. А вот эта так называемая маргинализация, то есть, точнее, развитие, да, вот этой гендерной маргинализации, да, не поведет ли это в конечном итоге к разрушению самого института семьи, если так можно сказать?
Ну, ситуация следующая. Следует иметь в виду, что институт семьи в виде мифологемы определенной, он же разрушается в течение многих столетий. Разрушается, восстанавливается, и как прав Андрей Михайлович в своем высказывании, во многих случаях это именно социальные действия. Либо отпускаются, отвинчиваются определенные, как бы освобождаются, так сказать, возможности, либо это все наоборот жестко мы ориентируемся только так, только в таком варианте и прочее. Если мы просто пройдемся элементарно по миру, мы же можем увидеть самые разнообразные в развитых странах схемы формирования семей. То есть в данной картинке, ну, невзирая на то, как мне более приятно строить свою семью, может быть, в более классическом варианте, да, но тем не менее, даже на территориях там, европейских стран, там, на территориях развитых стран Передней Азии, это все строится по совсем другим схемам. Во многих случаях даже в классическом средневековье там, семья представлялась, например, не только в режиме обязательно там, муж, жена, а и целый набор там, систем наложниц, как бы, признанных, непризнанных родственников и прочих вещей. А в случае, например, с некоторыми восточными цивилизациями, наличие, например, представителей там, мужского пола в качестве, в числе наложниц, тоже является рядовым явлением. То есть, поэтому в данной картинке, то есть, предположение только, что мы являем абсолютную истину, да, у нас, мы делали так, у нас что-то получилось, нам есть смысл оставлять фундамент, но при этом не забывать про эксперимент, который я говорил. Просто еще два слова к тому, что человек все равно стремится наложить ограничения на любые изменения видовые, это фенотипические, основой является, это генетическое изменение. Например, элементарно я могу сказать, пожалуйста, видение последнего движения экологического создания, экологической парадигмы Римским клубом. Формально говоря, человек социальным образом попытался наложить некоторое ограничение на то, что происходит в матушке природе. С одной стороны, сохранить природу от антропогенного воздействия, а с другой стороны, вообще, в принципе, поставить вопрос о том, что сколько видов погибает, надо их спасать, надо их сохранять. В то время как в природе, надеюсь, что Андрей Михайлович, как профессионал, в этом вопросе не даст обмануть, в природе происходит много интересных вещей следующего характера. То есть просто-напросто виды возникают и гибнут. А мы смотрим только с одной стороны, что сохранить.
Спасибо, Николай. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Освобожденный Эдем», писатель Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Продолжение нашей передачи «Час книги» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. Сотни людей приходят в концертный зал имени Чайковского, где идет гражданская панихида. Французский суд передал права на воспитание 3-летней Элизы Андре Беленькой, ее отцу Жану Мишелю Андре. Матери девочки, россиянке Ирине Беленькой, суд разрешил видеться с дочерью 3 раза в месяц. В Урус-Мартановском районе Чечни за сутки произошло 3 взрыва. По сообщению разных агентств, 1 или 2 военнослужащих погибли, 5 или 6 ранены. В дагестанском городе Хасавюрте в результате взрыва получили ранения 3 милиционера. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались 2 боевиков. Сообщается, что это мужчина и женщина, их личности установлены. Из квартиры, где они были блокированы, изъято большое количество оружия. Избранная мэром города Кисловодска Наталья Луценко сегодня официально вступила в должность. На выборах она, Луценко, представитель «Единой России», получила более 60% голосов. Во время выборов Луценко находилась в больнице. 19 мая на нее было совершено покушение. Верховная Рада Украины лишила депутатского мандата Виктора Лозинского, депутата от блока Юлии Тимошенко. Лозинский подозревается в причастности к убийству. Семья скончавшегося 25 июня Майкла Джексона объявила, что прощание с певцом состоится в будущий вторник на спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение 1 июня, не развалился в воздухе, как предполагалось ранее, а на большой скорости ударился о воду и рухнул в Атлантический океан. К такому выводу пришли французские эксперты.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час книги». Сегодня мы обсуждаем книгу известного петербургского писателя, аналитика Сергея Столярова «Освобожденный Эдем». У нас в петербургской студии автор книги «Освобожденный Эдем» писатель Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор санкт-петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Андрей, коли же зашла речь о семье, вы рветесь сказать свои соображения о будущем этого института.
Да, я хотел бы немножко дополнить то, что сказал Николай Юрьевич. Дело в том, что на самом деле эволюция семьи очень проста. Была патриархальная семья, которая содержалась множество поколений и, скажем, аффилированных с ними родственников. Был глава этой семьи, который устанавливал внутри свои законы и представительствовал от имени семьи в социальной среде. Вот такая простая схема. Кстати говоря, попытки возродить эту патриархальную семью, на мой взгляд, уже обречены. Не нужно ее идеализировать. Потом была индустриальная семья, сокращенная семья. Родители, дети, или я еще называю нуклеарной семьей. Но сейчас мы переходим, сейчас мы находимся в таком состоянии, когда не только человек обретает множество форм, но и все его отношения также обретают множество разнообразных форм, в том числе и семья. Мы находимся в ситуации, когда возможны различные типы семьи, одинаково законные. Семья может состоять из одного человека, это понятно. Она может состоять из взрослого и ребенка. Отец – сын, мать – дочь, мать – сын и так далее. Семья может быть представлена как последовательность, я боюсь, что эту фразу меня будут критиковать, но как последовательность сексуальных связей. Это тоже вполне допустимо. Если такое семейное продвижение, такая семейная траектория никому не мешает, то она тоже будет узаконена. Ну, я уж не говорю о том, что возникают такие типы семей, которые раньше считались маргинальными, то есть гомосексуальные семьи. Впервые они стали регистрироваться в Скандинавии, но сейчас это уже распространяется в том или ином виде на всю Европу. То есть не только человек сам по себе расслаивается на несколько новых видов, но и семья расслаивается на множество форм. Причем все эти формы имеют одинаковые права. Вот эта множественность существований – это одно из, пожалуй, характерных состояний переходного периода. Если вы помните Средневековье, то там, перед тем, как началась протестантская революция, возникало колоссальное количество еретических движений. Расслаивалось на множество форм религия. И точно так же расслаивалось на множество форм способы существования, потому что в каждой секте были свои нормы, как семейные, любовные, социальные и так далее. Вот такая была эксплозия, понимаете, взрыв социальности. Такой выброс новых социальных форм. Вот сейчас он происходит точно так же, как в Средневековье. Это показатель того, что мы стоим на пороге большого перехода. Какие из этих форм утвердятся, пока непонятно.
Андрей, вы пишете, вспоминая события сентября 2001 года, вы пишете, что мир вступил в новую фазу глобального противостояния, однако сегодня никто даже как будто и не подозревает об истинных размерах надвигающейся катастрофы. Это дословно, я цитирую. Что вы имели в виду надвигающейся катастрофой? Вы имеете в виду, скажем так, противостояние цивилизации восточной и западной, или что? Вот можете пояснить этот момент?
Дело в том, что сама ситуация катастрофическая, мы сегодня об этом уже говорили. То есть современная цивилизация, в том числе и западная, и современный мир устроен так, что он, в общем, уже не может функционировать. Что же послужит конкретной причиной катастрофы? Сейчас сказать трудно. Это может быть обвал, нарастающий обвал техногенных катастроф. Ну, вспомните, например, такой случай, когда отрубилась вот эта вот северо-западная, по-моему, или северо-восточная побережье Соединенных Штатов вместе с Канадой. Что там было? До сих пор никто точно не может сказать. Вот, по-моему, вроде бы ударила молния в электростанцию. Начали включаться защитные механизмы. И отключили весь каскад. И куча городов оказалась во тьме. Кстати говоря, современный мегаполис живет без электричества, насколько я знаю, 10 дней. Дальше начинает погибать. Так что причиной этой катастрофы может быть техногенный обвал, но им может быть и военная. Это может быть и военная катастрофа, потому что противостояние Востока и Запада, оно, несомненно, обостряется. И вот, здесь, знаете, что здесь любопытно? В первых сражениях вот это противостояние Востока и Запада, Соединенных Штатов и исламского мира, можно рассматривать в уже известных формах, как противостояние империи и варваров. Так вот, что интересно. В истории, в первых столкновениях с империей, варвары всегда проигрывали. Они были слабее. Ну, понятно, менее цивилизованные. Оружие не то, воевать не умеют. Но они мгновенно перенимали имперские военные технологии. И, учитывая их большую пассионарность, опрокидывали империю. Вот обратите внимание, какие технологии на вооружение берет исламское сопротивление. Самые последние сетевые технологии, вот Аль-Каида, сетевая организация, ничего с ней не сделать. Понимаете, вот, вот это как вот эта вот каша, по-моему, да, есть такая страшная каша из детских сказок, которая чем больше есть, тем она больше вырастает. Вот то же самое с Аль-Каидой. Можно отрубить одну сеть Аль-Каиды, вырастет другая. Другую отрубишь, вырастет следующее, а ничего не сделаешь с сетевыми технологиями. Стационарное государство проигрывает войну сетевым организациям, сетевым структурам.
Николай.
Да, во-первых, по поводу сетевых структур я полностью хочу поддержать Андрея. Я могу сказать только одну единственную вещь. Во-первых, самое главное... Ведь важно не, что Андрей правильно отметил одну позицию, да, вот именно, что важный инструментарий не то, что лежит на поверхности, так сказать, там, не ядерные бомбы, не, так сказать, там, оружие, какое-то химическое или бактериологическое оружие. Самое главное, которое в случае противостояния берется оружие, совсем иное. Оно оружие умения. Оружие знания. Умение работать в сетевой структуре. Да. В принципе, если, например, мало кто обращает на это внимание, но как переводится слово «Аль-Каида» на русский язык? Оно переводится «основание». То есть, формально говоря, сказать, более того, сказать, известно, что основатель Аль-Каиды, легендарный Усама бин Ладен, он являлся поклонником писателя Айзека Азимова, и, собственно говоря, технологию основания, как отдельный имплант, находящийся в стране, являющий хранителем особых знаний, и вот обжигающий этим знанием ту самую кашу, направляющую, так сказать, в нужную сторону, это было взято просто, конкретно, из, как бы, некоторой мифологической надстройки тех же Соединенных Штатов Америки. А уж при условии того, что эти книги популярны и в Европе, и в России, и там, в Японии, в Китае и так далее, то вот, пожалуйста, инструмент лежит на поверхности, бери, не хочу. Это просто маленький нюанс. А вторая позиция. Безусловно, Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в ситуации, такой сценарий, да, такой скрипт, если угодно, падения Римской империи. То есть то, о чем говорил Андрей, сказать, по поводу, что варвары быстро охватили. Это почему быстро? Очень просто. Потому что во многих случаях эти варвары изначально нанимались Римской империей для того, чтобы, расширять границы этой же империи. Входить в качестве, сказать, армейских контингентов, как бы управляющих единиц, структур и прочее. А потом, когда возникало, что центр слабел и не давал должного указания, они разворачивали свое движение и стремились сами занять эту позицию вот этого царя горы, определенно сказать. Поэтому картинка такая, что для того, чтобы перейти, осуществить тот же самый фазовый переход, нужно выйти по возможности из старых вот этих исторических последовательностей, концепций. То есть в противном случае, если мы будем искать как бы постоянного врага, а ведь это очень удобная картинка, еще Палат писал по этому поводу, что, сказать, это пришли варвары к стенам Рима или не пришлись варвары к стенам, надо выйти посмотреть, а если их нет, их надо придумать. Здесь мы находимся в зоне конструкторов реальности, мы работаем совсем другим уровнем, мы их не только придумываем, мы их конструируем. Поэтому в данной ситуации нужно понимать. Мы их конструируем фактом того, что мы обращаем на них внимание, и мы их можем конструировать, если какие-то цели, они нам нужны. Это классическая геополитическая раскладка. Очень примитивная, которая уже не первые сотни лет.
Андрей, вы в своей книге пишете о необходимости гуманитарной революции. Вы можете пояснить, в чем смысл этого термина, да?
Да, вы знаете, основной дефицит современного мира – это дефицит управления или качества управления. Потому что существующие политические институты пытаются управлять миром по старым правилам. А вместе с тем уже совершенно очевидно, что эти старые методы, старые правила, они не работают. Вот не зря сейчас так много говорят о кризисе национального государства. Мы немножко затрагивали этот вопрос, когда у нас только что шла тема о переусложненности общества, о том, что государственная бюрократия и государственная администрация просто не работают или занимаются своими делами, не имеющими отношения к жизни обычного человека. Но национальное государство вообще слабеет, потому что, ну, либерализм, как вы знаете, разрушил границы. Да? Вообще, каково требование, единственное требование глобальной экономики? Вот, глобальная экономика выдвигает всему миру только одно требование – это доступность всех ресурсов. Никаких больше требований нет. Так вот, доступность ресурсов приводит к тому, что экономика становится потоковой, сетевой. Вот все эти ресурсы начинают мгновенно перетекать по всему миру. Управлять этими мощными процессами никакое государство не в состоянии. И поэтому возникают межгосударственные институты управления. Ну, так, этот Всемирный банк или ВТО, или межрегиональное объединение, типа, там, скажем, Азиатско-Тихоокеанского региона, ну, и так далее, да. Или там НАФТА, вот это объединение Мексики, США и Канады. Вот государство, чтобы существовать в таком мире, вынуждено отдавать часть своих полномочий туда, этим организациям. Но есть еще вторая часть, гораздо более важная. Поскольку государство не справляется со своими обязанностями уже внутри своего суверенитета, внутри страны, то эти обязанности начинают выполнять самостоятельные структуры. Например, корпорации. Ведь сейчас корпорация, любая, даже мелкая, пытается обеспечить своим сотрудникам максимальное количество благ. Так называемое полное бытие, образование детям. И воспитание детей пытается обеспечить корпорация.
Государство, да? Государстве, да.
Да, отдых пытается, медицинскую страховку они им делают. Что там я еще уже не помню. А, да, квартиры могут, с квартирами могут помогать. Человек, в общем, входит в такой маленький мирок и при этом выходит из пространства того государства, которому он раньше принадлежал. Ему становится важнее продвижение в собственной фирме, чем состояние того государства, гражданином которого он является. Он становится как бы гражданином корпорации. И поэтому государство теряет власть над этими людьми. Вот это и есть кризис управления. А корпорации, особенно мелкие, амбициозные корпорации, как их называет Александр Неклесса, это сетевые структуры. Они связываются горизонтально между собой, и никакие границы им не препятствия. Вот этот громадный сектор экономики выходит из-под контроля государства. Государства уже не могут ими управлять. Вот это и есть кризис управления. То, о чем вы, по-моему, спрашивали.
Да, пожалуйста, Николай.
Нет, я на самом деле только на некоторое уточнение по отношению к тому, что сказал Андрей, и сделать одну важную, так сказать, там положение привести. Смысл заключается просто в том, то, что описывал Андрей Михайлович и в книге, и сейчас на словах, это действительно имеет место быть, это действительно происходит, и крупные транснациональные структуры так или иначе выходят в режим управления уже единицами государств. Потому что многие из них создавались целенаправленно именно для процедуры управления. Тот же самый МВФ. Это прекрасная схема, сказать, как бы, для предоставления средств, если, сказать, осуществляется то-то, то-то и то-то. Какие-то определенные позиции и прочее. Чудесно. Вот. Но единственное, что остается за государством и в ближайшей перспективе будет оставаться, это управление территориями. Ни одна из этих структур ни одна из этих структур. На текущий момент наука за управление территориями не берется. То есть, если мы отметем истории, там, сказать, это из химической истории Джеймса Бонда или прочей, сказать, замечательной литературы, которую я нежно люблю, вот, то реальное управление территорией пока производится исключительно государством. Даже если какая-то территория оказывается в ведении корпорации, это находится в зоне законодательства или, скажем так, коррупции, да, конкретного государственного аппарата. И они за это отвечают, и в случае смены определенных направлений движений, то есть как бы территориальную привязку могут потерять. То есть она, может быть, стала сейчас не столь остра, как была там 50, 100, 200 лет тому назад, но является принципиальной. То есть, как бы, и в эту игру, кто держит театр, тем не менее, игра продолжается, остается в том виде, в каком есть.
Вы знаете, это и так, и не так. Еще в 30-е годы, когда первые транснациональные корпорации начали набирать вес, кто-то из управляющих, из хозяинов одной из корпораций сказал, что вот местное правительство в Латинской Америке – это просто наши менеджеры. Вот мы нанимаем это правительство, чтобы оно защищало наши интересы. Не будет защищать, мы его сменим. Вот примерно к этой ситуации мы сейчас приходим. С крупными государствами это сделать не удается. Но сменить правительство в среднем государстве, особенно не европейском, сможет, пожалуй, практически любая крупная транснациональная корпорация. Это очень тяжелый вопрос, поскольку если правительство своей страны мы выбираем, и оно нам в какой-то мере подотчетно, ну, хотя бы условно подотчетно, мы можем избрать других людей, то правление транснациональной корпорации никто не избирает. И оно ни перед кем не подотчетно. И вообще разобраться в том, что делает правление управляющее транснациональными корпорациями, чрезвычайно трудно. Бывают случаи, что им предъявляют обвинения. Бывают случаи, что транснациональные корпорации даже соглашаются с этими обвинениями и выплачивают штрафы. Но, как правило, они просто не хотят втягиваться в длительные процессы, судебные процессы. Но вся их деятельность, большая часть их деятельности остается закрытой. И поэтому те политические явления, которые мы сейчас с удивлением замечаем, вот эту политическую патологию мира, вот она, возможно, объясняется как раз не тем, что неправильными решениями политиков, а совсем другими явлениями, а именно проступанием интересов транснациональных корпораций. Вот они начинают растаскивать мир на свои виртуальные территории.
Николай, пожалуйста. Короткая заметка. Я просто хочу сказать, что именно веяние времени, современное, вот, текущего времени, последних десятилетий, это заявка о том, что государство имеет силу, поскольку по одной простой причине, ну, это те государства, которые упоминал Андрей, которые крупные государства, которые либо входят в клуб крупнейших развитых стран, там, G7, G8 и так далее, вот, либо более узкий круг, который, сказать, может быть связан, сказать, там, уже на территориальном формате или на общих интересах. Но смысл очень простой. Если возникает попытка со стороны крупной корпорации провести какое-нибудь политическое действо, экстремальное коррупционное звено или идущее вразрез с интересами объединения крупных государств, то эта корпорация демонтируется. То есть, формально говоря, картинка очень простая. Зачинателями на самых громких процессах, я не буду разбирать исторический контекст, громких процессах это были, безусловно, Соединенные Штаты Америки. Дело корпорации Enron проходило именно в таком ключе. Это была одна из крупнейших, скажем так, фармацевтических корпораций, которая, сказать, имела грандиозное проникновение в различные слои власти, сказать, на разных уровнях, схемах и прочих движениях, и эта корпорация была демонтирована. Равно велика, как это в нашей родной России, и могу перечислить европейские страны и азиатские страны, в России то же самое было сделано с ЮКОСом. То есть, формально говоря, если началось какое-то политическое действо, а было начало произведения некоторой там партии а-ля «Открытая Россия», вот, то, соответственно, сказать, эта корпорация была демонтирована. Причем демонтирована сложно, сказать, как бы как и в случае с Энроном, как бы и со штрафами, и сказать, сопротестованием собственности, и с конкретно, сказать, это помещение конкретных персонажей в изолятор. То есть, как бы это некоторая такая дуальная картинка. человека. Эти примеры можно взять из истории достаточно большого количества стран последних десятилетий. Просто это самые громкие примеры.
Да, но тут есть один момент, который тоже нужно учитывать. Конечно, у государства и у корпорации слегка разные интересы. И исторически это проявилось не только в примере с Энроном. Например, Соединенные Штаты в свое время, еще в начале 20 века, разгромили Standard Oil. Законодательным порядком эта крупнейшая нефтяная компания Америки была разделена на 30 компаний. Потому что иначе она становилась угрозой правительству Соединенных Штатов. Но с тех пор прошло много времени. Сейчас становится понятно, что правление корпорации или правительство государства – это разные менеджерские команды, обладающие разными ресурсами. И им лучше сотрудничать. Если корпорация обладает финансовыми ресурсами и, ну, скажем, торговыми площадями обладает, то государство обладает силовым ресурсом. И вот проникновение корпораций в государство, сращивание корпораций с государствами, соединение обоих ресурсов, это очень неприятная картина, потому что на этот глобальный менеджмент мы повлиять не можем.
Андрей, в голове только для сумасшедших такое название хорошее, да, вы пишете об антропогенной эволюции. Вы можете пояснить, что это значит?
Ну мы об этом уже говорили сегодня. Дело в том, что мы действительно находимся в транзитном состоянии. Мы переходим в будущее. Фактически мы уже в будущем, в начале этого будущего. Как правило, я говорил об этом сегодня, переход в новую историческую фазу осуществляется через глобальную катастрофу. Ну, в конце концов, когда была реформация, когда возникал в Европе протестантизм, то вся Европа была охвачена войнами. В Германии, насколько я помню, погибло 4/5 населения тогда в германских княжествах. Остальные страны несли тоже колоссальные жертвы. Вот. Переход – это глобальная катастрофа. Вот сумеем ли мы избежать этой катастрофы? Как? Где путь? Ну и плюс к этому нарастание вот техногенного вала, который на нас тоже идет.
Уже упомянутый сейчас Рим, который, собственно говоря, я говорил, что падение Римской империи – это 3-й, 4-й, 5-й век нашей эры, там, в зависимости от, что брать в качестве репера. Потом, после падения империи, отход, откат цивилизации на, так сказать, более примитивный, да, архаический уровень феноменален, и он длился 500 лет. То есть 5 темных веков до того момента, пока не началось вот это христианское возрождение, первичное, так сказать, раннее христианское возрождение, когда начался строить проект монастырей, проект городов, проект, так сказать, вот, который, так сказать, восстановление знаний, когда, можно же предположить, у нас многие классические античные трактаты присутствуют в виде арабских названий. То есть трактат Птолемея называется «Альмагест», хотя в оригинале он назывался «Магисте». То есть, то есть мы брали это то у тех, кто смог это сохранить. Сама Европа это сделать не могла. В музее на острове Родос можно видеть, когда идет, соответственно, 3-й, 2-й век, золотой венец римский, тонко выделенные, так сказать, элементы листьев, следы, так сказать, и прочих, и 6-й, 7-й, 8-й век, камешек галыш, дырка посередине и, соответственно, сказать, с кожаной веревочкой, чтобы дама могла вешать его на шею. То есть вот специфика, сказать, одна и та же земля, как она выглядела в зависимости от того, что... То есть фазовая катастрофа была грандиозной. То есть как бы упадок и последующее возрождение потребовало практически 1000 лет для того, чтобы восстановить до уровня Римской империи многие вещи.
Сейчас эта катастрофа может произойти очень быстро, да?
Да.
То есть, собственно говоря, все убыстряется количество событий в единицу времени.
Вот об этом я как раз и хотел сказать, я уже подходил к ответу на ваш вопрос. В чем главная причина, в чем может быть главной причиной катастрофа? Человек не успевает за тем миром, который возникает. Мы уже говорили, техносфера сейчас развивается чрезвычайно быстро. Ситуации в мире меняются мгновенно, особенно благодаря интернету, когда управление можно осуществлять в реальном времени. Но реакция человека слишком медленна, слишком медленно принимаются политические, экономические, ну и все остальные решения. Недавно, кстати, я разговаривал с польским экономистом Марик... Ой, забыл фамилию. Ну, неважно, это соратник Бальцеровича, который делал реформы в Польше. Я вас спросил, вы что, не предвидели кризиса? Вы экономист с мировым именем. Вы кризиса не предвидели? Он говорит, предвидели. Предупреждали об этом политиков? Предупреждали. Но пока политики отреагируют, кризис уже дошел, понимаете, до середины. Вот медленность принятия решений. Это человеческое качество, это биология человека. Если мы не хотим попасть снова в темные века, нам нужно преобразование человека. Нужна новая биология человека. Ничего страшного в этом нет. Потому что если мы обратим внимание, то техническая периферия в течение всего исторического процесса, она приближается к человеку. Ну вот очки возьмите. Сначала это шлифованный камень, да, потом это вот очень неудобная такая штука, с двумя окулярами, потом пенсне, уже более-менее, очки современные, линзы и операция на хрусталике. Все. Вот так же будет и с остальным.
На этом мы и заканчиваем нашу передачу. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. Вы слушали программу «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии были в гостях автор книги «Освобожденный Эдем», писатель Андрей Столяров и писатель-переводчик, директор санкт-петербургского издательства «Терра Фантастика» Николай Ютанов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Всего доброго.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.